вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Наверное, слово «здравствуйте» за последние недели стало более понимаемо, и кто-то прочувствовал в своей жизни его. И, конечно, я приветствую всех, кому, может быть, по-прежнему близко слово «приветствую». Так что у нас такая разнообразная здесь бывает компания, если хотите, аудитория, общение. И я вновь жду пятницы для того, чтобы каким-то образом помочь вам. Я знаю, что, хотя у нас сейчас удаленные эфиры, я, по сути, никуда не еду, вещаю пока еще из квартиры, надеюсь, что эта ситуация вскоре поменяется. Тем не менее, мне помогают там в студии Ирина, Ян, благословенные служители наши, которые, несмотря на вот эти трудные недели, продолжали трудиться, чтобы у вас было что слушать, было над чем задуматься, было что, чем питаться, как мы говорим, духовно. И, конечно, я передаю привет и большую благодарность Насте, которая по-прежнему также помогает все вопросы, которые вы высылаете в эфир, пересылать мне на электронную почту. Вот такое у нас тут промежуточное звено для того, чтобы эти вопросы появились у меня на экране моего домашнего компьютера. Они были для меня ясны, понятны, и с Божьей помощью мы искали ответы и с помощью Библии на эти вопросы. Поэтому спасибо всем вам за ваше постоянство, за ваше по-прежнему пребывание, как мы раньше говорили, на волнах Радио Теос, а сейчас это, конечно, очень большая такая медийная, как мы говорим, аудитория, которая слушает нас через интернет. И со всяческих, скажем так, гаджетов есть такая возможность слушать нас в прямом эфире через сайт theos.fm. Вы для себя это пометьте, запомните, и, может быть, сейчас это легко сделать, поделитесь с вашими друзьями, перешлите им эту ссылочку, как мы говорим. Потому что там много достаточно программ, помимо «Золотой середины», вот, там достаточно большое количество программ и молодежных, и семейных, и ответы на вопросы, опять же, неверующих. Поэтому, ну вот в этой передаче «Золотая середина» мы совмещаем многое. Здесь я не устанавливаю четко градацию вопросам, и любые вопросы, которые у вас появляются, вы вправе задать, и лучше это делать в начале эфира, чтобы у меня было время, подсобрав эти вопросы, на них отвечать. Поэтому пусть Бог нас благословит, и вас, дорогие друзья, где бы вы ни находились, потому что нас слушают, я знаю, через интернет в разных странах даже мира, всей русскоговорящей аудитории и тем, которые учат русский язык для этого, слушают эту программу, я передаю из Москвы большущий христианский привет. У нас здесь действительно тепло, сейчас жарко, грозы вот проходят иногда, периодически громыхают. Вот такая необычная температура достаточно для июня, уже были побиты температурные рекорды, поэтому было прохладно, может быть, это было и неплохо в мае, потому что мы еще были на карантине, чтобы особо нам не выходить никуда. Ну, все это происходит для того, чтобы сохранять наше здоровье, мы уповаем на Бога, но я люблю в последнее время поговорку эту повторять, которую я почитал в книге «Притч». Коня приготавливают к битве, к бою, а к сражению – а победа от Господа. Очень важно совмещать эти две вещи. Похоже, что в этом высказывании тоже звучит, вот помните, да, вот это, как бы, условно говоря, золотая середина, да. Есть люди, которые говорят, да как Бог даст, да, и сами ничего не делают. Ну, и мне хочется сказать, Бог лентяй мне помогает. Это называется «не искушай Господа Бога твоего». То есть, что посильно, руке твоей делай. А вот что ты не можешь сделать, то тогда сделает Бог, видя твои усилия. Поэтому вот одна крайность – это лениться и прикрываться, что Бог все сделает. Да у меня такая вера, да все свершится само. Ну, а вторая крайность – это когда человек постоянно что-то так обеспокоен, заботится, что-то он делает, делает, и думает, что вот он все сможет сам сделать, то есть полагаясь на свои силы. Но это, наверное, больше присуще людям, которые еще пока не в вере, как мы говорим, которые еще только-только делают первые шаги к тому, чтобы уметь совмещать эти две вещи. То есть, с одной стороны, полагаться на Бога и не заботиться, как говорит нам Господь на горной проповеди, о завтрашнем дне. Ну, не в значении не планировать, в значении не быть озабоченным. Вот в русском языке такое хорошее слово. Ну, что ты как озабоченный? Да? Вот настолько человек иногда все это вымещает, что беспокойство вытесняет мир, уходит вот это благодатное доверие Богу. Человек, полагаясь на свои силы, тем не менее, он не может ничего сделать сам, потому что мы понимаем, что мы очень, скажем так, ограничены в своих возможностях. Но тем не менее. Итак, коня готовят к бою, а победа от Господа. Это хороший такой принцип, который помогает, может быть, многим христианам в жизни совмещать свои усилия, этими усилиями показывать, что мы верны Господи Тебе и хотим двигаться в этом направлении и в отношении своего здоровья, соблюдение, так сказать, тела своего в норме. Вот. И с другой стороны, Господи, а что у меня не получится, что я просмотрю, может быть, мы несовершенные люди, не так буду делать. Ты как-то меня сверхъестественным образом или останови, или исцели и помоги. Вот такое начало не случайно, потому что многие сейчас и страны, и Россия, и другие страны выходят из этой пандемии, борясь с ней, мы понимаем, насколько была близка, может быть, кому-то смерть, насколько мир изменился, насколько он стал внимательным, более внимательным к вечным ценностям. И, пользуясь этой возможностью, рады всем, целый май мы это делали, и будем продолжать это делать, возвещать благую весть. Почему про май я вспомнил? Это был признанным месяцем благовестия. И последний, 30-й день мая, также это был день всемирного благовестия. Эта тема очень мне близка, потому что вот прям буквально сейчас, две недели подряд, я активно участвовал, преподавал по удаленке для достаточно большого количества студентов со всей России именно курс благовестия в семинарии московских евангельских христиан. Московской семинарии евангельских христиан. Поэтому еще мне предстоит задание их проверять все, курсовую работу, свидетельства, как они запомнили Писание. Это еще предстоит. Так что вспоминайте меня, тоже молитесь. Потому что действительно очень была такая напряженная для меня страда, две недельки. Сейчас немножко полегче, но пока перерыв, вы знаете, студенты не сразу все пишут свои работы, но будем надеяться, что они не в последнюю неделю на меня обвалятся. Потому что число студентов достаточно большое, вы себе представьте, если курсовая работа от 8 до 14 страниц, ну давайте скажем в среднем 10, чтобы легче было посчитать, а их около 60 человек, может быть, даже больше, не обратил внимания, пока не посмотрел полные списки. Вот. Ну, по Zoom это тоже была такая у нас специальная программа типа Zoom. Вот. Поэтому вот представьте, какой объем придется перечитать же, это надо поставить оценку и как-то оценить, это не просто даже просмотреть. Ну ничего, с Божьей помощью, думаю, справимся, но все-таки благовестие – это очень хорошая тема, это очень хорошее, я бы сказал, ну, такое благодатное служение для окружающего мира. Поэтому оно особенно обострилось, я вот закончу, закольцую, как говорят, эту мысль, вот в период вот этой пандемии. Потому что когда человеку ближе скорбь, когда ближе больничная койка, смерть, то он становится более мягкой почвой для восприятия вечных ценностей. Еще раз это повторю, а значит, он становится ближе к Богу. Один человек, который прошел горячие точки, мне сказал: Андрей Юрьевич, не верьте никаким высказываниям людей, которые там не были. В окопах, он мне сказал так, неверующих не бывает. Все верующие, когда свистят пули, когда смерть косит твоих друзей, когда все это вот так рядом, близко, тут люди даже неверующие начинают задумываться и обращаться к Богу. Но может быть так произойти, что жизнь вернется, и в связи с этим вернется в том до карантинного, так сказать, образа жизни. И люди, как им свойственно, также бывает, легко забывают, что вот тут совсем недавно было так опасно. Вот я бы не хотел, чтобы мы с вами об этом забывали раз, и чтобы мы были теми, кто вовремя напомнит людям об их вечном предназначении и о спасении, которое Иисус Христос подарил всем нам. Я хочу это подчеркнуть. Христос умер за всех, поэтому всякий верующий в Него не постыдится, без исключения. Мы живем, к сожалению, в мире, который устраивает различные такие исключения. Вновь и вновь мир делится по разным признакам, как бы это ни хотелось, но, к сожалению, несмотря на, в кавычках, толерантность нашего общества, ну, где-то еще, наверное, и тоталитарность, вот, тем не менее, толерантность, оно ведь тоже такое слово, мы ищем золотую середину между двумя этими. Ведь толерантность – это определенная реакция организма на, опять же, вирусы или что-то еще. И если она чрезмерная, то организм погибнет. Это медицинский термин, можете посмотреть его. Поэтому я писал как раз курсовую, точнее уже дипломную работу, вспоминая и это слово в том числе. Потому что межконфессиональность в эпоху глобализма на постсоветском пространстве, на примере Тушинской евангельской церкви, вот я писал именно работу о возможных контактах, как вот единым войском мы выступали когда-то с разными странами и союзниками. Они были со своими политическими системами, со своим устройством жизни, со своими идеалами и даже идеологией. Но один враг, он объединил нас. И люди поступились второстепенными вопросами для того, чтобы в тот момент быть союзниками и победить страшную достаточно, как ее говорят, заразу 20 века, да, фашизм. Именно фашизм, как идеологию, не, скажем так, боролись мы не с народами, а мы боролись с теми, кто был подвержен этой ужасной идеологии. Поэтому вот такие несколько слов для вас вступления. Еще раз повторю, что вы можете присылать мне ваши вопросы по Вайберу и Ватсапу, пока я дома. У меня появился такая возможность. Пожалуйста, вы можете это сделать. Плюс 7 926 211 56 97. Вот такая привязка моего мобильного телефона. Наверное, многие из вас его запомнили. Поэтому вы можете сейчас, если у вас есть Viber и WhatsApp, набрать через Viber и WhatsApp плюс 7 926 211 56 97 и таким образом связаться со мной. Я вас могу включить в чат «Золотая середина». Вы будете регулярно, так сказать, получать уведомления, напоминаловки, как мы говорим в простоте народной. Вот. И будет возможность у вас также задавать вопросы через чат. Ну, даже если вы еще не в чате, пожалуйста, вы можете на этот телефон присылать прямо вот сейчас, во время этого эфира, ваши вопросы. Я жду от вас, и также можете присылать на нашем сайте, через который, надеюсь, большинство из вас слушает эту программу, theos.fm, ваши вопросы. Там есть такая возможность, ее легко найти. Попробуйте посмотреть, там в меню, там три полосочки, по-моему, или где-то еще, задать вопрос ведущему, в данном случае мне, пастору Тушинской Евангельской Церкви Андрею Петрову. Ну, а в других программах, может быть, кому-то другим. Поэтому привыкайте, что такое общение у нас есть. И очень всегда приятно от вас получать вопросы. И благодарю еще раз Настю за то, что она пересылает мне их. Вот. Ну, вот тут появляются уже вопросы. Илья, как обычно, в своем духе. Илья, я не смогу прочитать все то, что вы здесь написали. Я думаю, что даже если бы вы сами прочитанное читали, это заняло бы у нас ровно половину моей программы. Поэтому я вас прошу и еще раз просто умоляю, если вы слышите меня, попробуйте прямо во время этого эфира переписать то, что вы написали в один абзац. Не в 25 абзацев на две страницы, а 4, как я сейчас вижу, а именно в один абзац. И я прошу об этом также всех других в равной степени. Поэтому пока я вас пропускаю, буду от вас ждать вопроса краткого, понятного для радиослушателей, для меня. И вместе будем разбираться, я всегда готов. Готов вам в этом помочь. Но вот, конечно, не в той форме, которой, может быть, вам не с кем пообщаться. Если бы вы были всего лишь один, то я бы с вами провел бы время и обязательно бы пообщался, прочитав даже все вот эти рукописные ваши тексты. То есть напечатанные. Напечатанным это, вы знаете, еще более, так сказать, емко получается. Никита задает вопрос. Подскажите, где находится эта семинария, где вы преподаете и что нужно, чтобы туда поступить? В каком районе она? Спасибо, Никита, за твое такое участие или желание учиться. Вообще, я его всегда поощряю. Если человек обрел, вот по мне вот так, золотая середина здесь находится. Если человек обрел первичные, я бы так сказал, знания, первичное познание истины в Христовой Церкви, у него есть как бы духовные родители, да, и вот он принял их, и первое, что он получил, вот эти самые первые глаголы вечной жизни, которые возродили его сердце, его душу, то ему сначала нужно немножечко в церкви как бы себя почувствовать братом, сестрой по вере, почувствовать себя, что о нем есть старшие, которые заботятся, он сам получает от них вот эту вот помощь, потому что знание надмевает, мы читаем в Священном Писании, а любовь назидает. И я сам лично, было пару таких эпизодов в моей жизни, не давал рекомендацию в высшие учебные христианские заведения, к коим относится в том числе и семинария. Там такое дается рекомендательное письмо, да, вот сопроводительное письмо. Оно запечатывается в конверт и от пастора к пастору передается, потому что там тоже все служители, кто преподает и кто является, скажем так, организаторами этого прекрасного процесса образования. Но человек, который попадает туда, он очень, становится... подпадает под искушение приобретать много знаний. А вот тут появляется некая надменность. Он легко узнает, что там пастор в его церкви этого еще не знает. А я-то знаю, я-то больше вас, пастор, знаю. И вот происходит очень опасное действие. Кстати, такое произошло с сатаной, поэтому здесь самый яркий пример, он возгордился, захотел, так сказать, не только воссесть рядом с Богом, но даже быть выше его, вот это возвышение, оно очень опасно. И оно сопровождается именно при приобретении знаний. Появляется слишком много реальных поводов, чтобы сказать, ну я-то вот это знаю, а вы-то этого не знаете, ну я-то как бы лучше, я же вот больше знаю. Поэтому будьте всегда очень аккуратны в отношении получения, в том числе даже в христианской среде, каких-либо знаний. По мне, я так вот в своей жизни это как-то прожил, пережил. Я очень так, я бы сказал, близко к сердцу это воспринял, что по мере того, сколько Бог мне давал любви к людям окружающим, также Он подтягивал мои знания. Вот сначала вот этот шаг любви, вырасти в любви, быть готовым, ну вот в буквальном смысле, там, бомжу благовествовать, человеку какой-то с низкой социальной ответственностью, как некоторые говорят, да, вот, еще кому-то снизойти. Если у тебя есть такая любовь, Бог даст тебе обязательно знаний, как это делать, а не наоборот, сначала знания, а потом любовь еще хуже, да, ее, она написана, знание надмевает, вот. Поэтому любви становится меньше, когда появляется гордость, эгоизм становится больше. Поэтому я вот, спасибо, Никита, за еще раз твое такое пожелание. А ответ мой будет очень прост. Ее легко можно найти, набрав вот эти ключевые заглавные буквы «Московская семинария», МС, да, «Московская семинария», ЕХА, МС ЕХА, или просто полным именем написать в интернете «Московская семинария евангельских христиан». Вы увидите там такой крест в обрамлении тернового венца. Это эмблема, логотип этой семинарии. Ну и можно, в принципе, там в качестве абитуриента получить всю информацию. Если захотите, Никита, мой телефон, наверное, вы записали, я еще раз его продиктую. Или мобильный, или если плюс 7, соответственно, это Viber или WhatsApp, выйдите со мной на связь. Плюс 7 926 211 56 97, запишите пастор Андрей Петров, и я вам полностью всю информацию, в том числе и где находится и так далее, смогу дать. У нас, конечно, по удаленке с России многие еще учились там, поэтому мне приятно также студентов, которые, может быть, сейчас меня слушают, зная, что я уже 22 года на радио, там немножко меня представляли, и сам я себя там немножко представлял, и краткое себе свидетельство говорил. Поэтому я думаю, что часть, может быть, студентов даже сегодня меня слушает. «Хочу знать, почему Бог создал рай изначально для Адама и Евы», спрашивает Никита. То ли тот же, то ли, может быть, другой, тезка Никиты. Но это не столь важно. «Но затем создал в нем и какой-то тайный плод. Получается, Бог, создав такое дерево, выступил искусителем для человека. Вот как мне это лучше понять и объяснить себе? Я искренне хочу разобраться. Надеюсь, вы мне поможете. Спасибо за программу». Очень хороший вопрос. Никита, ты даже вот сам того не подозревая, задаешь вопрос, который очень близок еще одному нашему радиослушателю. Поэтому, Вячеслав, если вы слышите меня, дорогой брат, я даже уже и к тебе как на «ты» обращался, потому что ты стал участником чата наших разборов. Вот, мы поближе с тобой познакомились, многодетный отец, вот как мы уже говорим, из Краснодарского края, со своим таким хозяйством, с семьей. Это здорово. Вячеслав задает такой вопрос. «Смотрите, Никита, прислушайтесь, я специально объединил эти два вопроса, потому что они будут помощью для того, чтобы нам что-то важное сегодня понять в этой сфере». Итак, Вячеслав задает вопрос по поводу Иова. Он говорит, что сатана подошел к Богу, да, собрались сыны Божии, пришел между ними сатана, это духовная личность. И вот Бог попускает и даже общается иногда вот таким образом. И сказал, подлинно ли вот этот праведник, я обходил тут землю многократно, кстати, самое первое, очень корректное такое замечание, хочу сказать, никогда сатане не приписывайте Божье вездесущность. Божья вездесущность присуща только Богу. Сатана ограниченный, падший ангел. Ну, архангел, потому что, конечно, он возглавлял, так сказать, и сейчас отчасти, хоть и падший, возглавляет свои полчища падших ангелов, архи, да, архангел – это над кем-то поставленный. Поэтому никогда не приписывайте ему свойства вездесущности, сразу для корректировки внесу. Потому что, когда я слышу «тут сатана, тут сатана, тут дьявол», смотрите, как сам он говорит, «я обходил землю многократно». Вот если Бог вездесущий, ему не надо землю обходить. Он обозревает одновременно, я имею в виду Бога, все лицо земли. Ему известна каждая мысль в каждом сердце человеков, населяющих всю планету. Вот такой у нас с вами Господь. А сатана, он ограничен, тем не менее, обходя многократно землю. Кто-то про него сказал «неутомимый миссионер», в кавычках, как у него своя миссия – вредить, да? Он заметил Иова, праведника. И говорит, подлинно ли вот он такой праведник? Ты его, конечно, оградил, ты его благословил, ты его снабдил вот стадами. Тогда это были такие, так сказать, времена, да, патриархов, когда размноженные стада показывали о благословениях, показывали о Божьей защите. И все ты ему дал. Конечно, он тебя славит, конечно. Вот, а вот будет ли он тебя славить, если ты у него заберешь это? И что делает Бог? Вот, кстати, это вопрос уже и к Никите. Очень параллельно напрашивается. Но как же в рай проник дьявол? Если бы Бог захотел, он не только этого плода не создал, он и не пустил бы того, который еще раз указал на этот плод, ну просто понося Бога и говоря, что он вам сказал, это все неправда. Вы сами будете как Бог. Вы чувствуете параллель? И вот эти испытания для Иова и эти испытания для Адама и Евы – это испытания для каждого из нас. Это не просто картинки в истории человечества. Это не просто канонически записанные истории, которые, ну вот, записаны, потому что эта история была. Эта история вновь и вновь лично в твоей жизни, каждого из нас, и Вячеслава, и Никиты, и моей, и вы можете подставить свое имя, повторяется чуть ли не каждый день. Это уникальный, удивительный выбор, который Бог дает для того, чтобы нам определиться, с кем мы. Поэтому без выбора нет этого определения. А что выбирать, если только создано идеальное общество, рай, к примеру, возьмем, да, Адам и Еву, нет никаких испытывающих моментов, все, люди живут, дьявола отделен, даже если он там где-то есть, то его сюда не пускают, все, они просто тогда не имеют этого выбора. И тогда теряется, внимание, очень важное качество, теряется выбор сердца человека. А Бог создал свое творение человека как наивысшее. Почему оно выше всех творений? Потому что у него есть интеллект, у него есть речь, у него есть сердце, способное любить или ненавидеть, способное выбрать Бога или, внимание, не выбирать его, или быть неверным ему. И вот этот выбор и предопределяет такие серьезные слова, как свобода, любовь, суд и многие другие ценности, которыми сегодня наполнена наша планета Земля. Если бы этих ценностей не было, мы были бы просто биороботами. Бог вершил бы за нас сейчас историю, и, к сожалению, даже в христианстве такие теории появляются, лже-теории, что у людей якобы выбора нет. Вся Библия наполнена выбором. Все глаголы повелительного действия говорят про этот выбор. Если человек и так не может родиться свыше, не может выбирать между злом и добром, благословением и проклятием, смертью и жизнью, тьмой или светом, то зачем все эти обращения? Они теряют смысл. Если у человека нет выбора, и он не может выбирать, вот начиная от книги Второзакония, даже еще раньше, в Эдемском саду, правильно заметил Никита в своем вопросе. Поэтому мы прикасаемся здесь глубинным испытанием человека именно на выбор. И когда человек выбирает сам, то тогда и появляются такие понятия, как любить. Когда кругом все против тебя, но ты всему миру, греху, дьяволу говоришь «нет», а Богу говоришь «да, Господи, я слаб, но я хочу схватиться за твою руку и хватаю за нее». Богу очень ценно вот это наше, им созданное, но реализованная в нашей жизни свобода воли. Бог создал нас по образу и подобию своему. Поэтому сатана сейчас лишен свободы воли. После того, как он отпал, это была некая духовная война, он уже этой свободы теперь не имеет. А раньше и у ангелов была свобода, почему часть пошла за сатаной. А сейчас уже все. Только мы и Бог обладаем вот этой свободой. И вот как нам непросто, сатана всячески пытается нас сбить, как говорят с панталыки, всячески пытается увести с этого пути, потому что мы, по сути, заняли его место. И он ненавидит, а Христос сказал, что он человек-убийца. Он ненавидит людей, он просто хочет, если бы Бог отнял любовь на миг, то этот мир давным-давно погиб, так мы пели в молодежном христианском гимне, помните, да, «Любовь Христа безмерно велика». И если Бог отнял хотя бы на миг свою охрану и защиту, то дьявол разорвал бы людей. Он просто человек ненавистнический. Он никому бы шанса не дал. Поэтому вот этот огонь, давайте сравним его с испепеляющим огнем, Бог мудро использует. Он берет и с помощью этого огня закаляет сосуды, которые из нас он лепит. Он как бы дает сатане приблизиться к Иову, но говорит, душу его не трогай. И дьявол не пожалел ни одного стада, ни одного человека, Ни одного ребенка, у него было 10 детей. Вот в одно мгновение буквально все лишены были жизни. Представляете? Сразу же многодетный отец, тут вот у некоторых я, так сказать, ссылался, да, на брата нашего Вячеслава. По-моему, он отец шестерых, да, детей или пятерых, да, шестерых. А это 10 человек детей, и все сразу погибли. И когда он даже к плоти разрешил сатане прикоснуться, что сделал сатана? Он что, болячечки такой, ну там брышечек, помажь его, как, знаете, как некоторые там на лице или еще где-то особенно. Те, кто следят за своими лицами, да, неприятно прыщик на носу или где-то еще иметь. Нет, ужаснейшая болезнь до сих пор. Лепра, вот отсюда слово лепризорий, да, вот это проказы, неизлечимые заболевания. До сих пор самое страшное заболевание было подвержено Иов. И он куском черепицы, куски мяса от себя, вот этой кожи, которая разлагалась, по сути говоря, соскабливал. Живой труп. Уже жена, глядя на него, говорила: «Похули Богу и умри. Я уже не могу смотреть на тебя, как ты мучаешься». Друзья пришли, молчали, там сидели, сколько там, трое суток, да, вот, ничего не могли сказать. Это какое переживание? И вопрос, для чего все это? Для того, чтобы очистить его. Бог не дал его душу, но Бог был прав и действительно видел, и до сих пор видит намного больше, чем видит сатана и все его ангелы падшие, и мы иногда сами себя не знаем. Бог очищал Иова от того, что он говорил, потом скажет словами, что я опасался и страшился, то и постигло меня. Значит, от страха совершенно любовь изгоняет всякий, хочется сказать, страх. Вместе с Иоанном в 4 главе там написано просто страх. Но мне хочется добавить слово «всякий страх». Всякий страх, ну, кроме Божьего, к Богу отношения правильного, вот, изгоняет страхи, страхи, вот эти фобии. И второй момент очень интересный. Иов был верен, сказал Господь, выслушав всех его друзей, все вот, вот эти вот философские, религиозные и другие теологические рассуждения на тему. Он сказал, Иов был правее. И несмотря его некоторую, даже я бы такой сказал, ну, экспрессию, да, выйди, Бог, почему ты прячешься? Бог действительно сначала до какого-то времени молчал. Вот эти долины смертной тени, нам приходится проходить ими, каждому в своей жизни обязательно, какую-то вы обязательно долину пройдете. И здесь Бог как бы смертной тени, ведь Бог есть свет, Он как бы оставляет нас, и ни одного лучика, кажется, нет. Но чтобы мы открывали источники, источники благословений, Бог посылает нам эти испытания, чтобы закалять нас, чтобы вычищать из нас еще какую-то примесь, то, что мы, может быть, сами не замечаем. Именно в таких экстренных, особых обстоятельствах человек становится особенно податливым, мягким. Или, скажем так, в нем проявляется то, что есть на самом деле в глубинах его личности. И таких примеров уже часто я много приводил. Вот. Стоит попасть людям, ну, допустим, в походе или в горах, или где-то в особых экстремальных обстоятельствах, на море бушующем. Там проявляется все изнутри, выходит. Или нервность, страхи, паника, вот. И либо уверенность, либо твердость. При этом, может быть, активность, защита других, помощь другому. Поэтому все это выверяется. Ну, вот так я бы кратенько ответил, Никита, на твой вопрос. Получается, что Бог, создав такое дерево, смотрите, слово «искусить» в отношении Бога не совсем корректное. Я в греческом посмотрел слово «искушать» в отношении Бога всегда в значении «испытывать». Всегда. А вот «искушать» в лице дьявола всегда приткнуть, как это сказать, ввести в соблазн, в погибель, уничтожить. Вот одно искушение к падению – а другое – испытание для того, чтобы нас закалить. И Иаков в Торе, помните, первая глава, по-моему, 10 стих, проверьте мою память, «блажен человек, который переносит искушение». Смотрите, здесь эти два слова даже в русском синодальном тексте корректируется слово «искушение», вообще искушение, и такие, и от Бога, и от дьявола, потому что, быв испытан, то есть больше, чем прикоснуться к телу, Бог не допустил, Он нас не даст съедение врагу, так условно говоря, как рыкающему льву, мы под покровом его, все-таки его под его защитой. Но подпуская к нам этот огонь, мы закаляемся, мы только становимся крепче. Поэтому блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. И там говори, в искушении никогда не говори «Бог меня искушает», поэтому Никита и Вячеслав, прочитайте первую главу апостола Иакова. И каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а грех – смерть. Мы все эти вот эти законы жизни, а это каждая строчка – это закон жизни. Возмездие за грех – смерть. Это напоминание нам, хорошее напоминание, что мы должны разбираться в этих законах, как Бог устроил мир, а не как мы себе намыслили его, как сейчас известное выражение «виртуальный мир». Это такой же виртуальный мир был еще до компьютеров. Люди могли жить в мечтаниях своих, нарисовать себе какие-то пожелания, а на самом деле, может быть, этого и нет. Вот часто мы попадаем в эту фейковую, как сейчас говорят, обманную жизнь, миражи, виртуальность, которая не соответствует действительности. Однажды я захотел познать Божьи законы, не просто знать о них, сказать: «Господи, я открываю Твое Слово для того, чтобы познавать его, для того, чтобы знать законы жизни. Я хочу их знать, потому что мы все придем пред Богом, и Бог спросит: как ты жил по моим законам? Каким, Господи, законам?» Многие скажут: «Но я тебе дал их, я тебе дал в моей книге, Библии. Я сохранил ее через века. Я показывал тебе в природе, открывал многое внутри тебя, моральные законы вкладывал, совести. Как ты отнесся ко всему этому?» Мы будем ответ держать по его законам, а не нашим выдуманным. Поэтому вот этот мираж когда-то у некоторых, к сожалению, может трагически закончиться. Потому что человек, который в пустыне ползет за миражом воды, он не доползет. Он может быть, ползет в противоположном даже направлении от того оазиса, где он мог бы спастись. Поэтому двигаться за миражами, выдуманными мирами, выдуманными законами, а я вот так хочу, это, ну, молодежь сейчас говорит, бред, да? Это бред, это вот болезнь, когда человек бредит какими-то миражами. Узнать Божьи законы, смириться, подчиниться, стать под эти законы, жить по этим законам – вот это единственный путь спасения для всех нас. И он, конечно, открыт в Иисусе Христе. Хорошо, друзья, ну вот так наше время быстро течет, поэтому напомню, это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Я периодически тут смотрю, что Настя пересылает, пока новых вопросов нет. Илья, наверное, переписывает свой вопрос. Может быть, если не будет вопросов более пока, я попробую прочитать, что он там нам написал всем вместе на почти что две страницы книга, ну как это сказать, машинописного текста. Вот. Тут я вижу неприличные слова, так что читать я навряд ли буду. Ну вот, да, это я к чему в целом. Весь этот небольшой монолог в конце заключает Илья. Это долгое и более-менее подробное объяснение моим знакомым и товарищам, почему они видят мою кривую ухмылку, когда в беседе кто-нибудь бросает фразу «я его или ее люблю». Ибо я почти всегда слышу там: «я плачу ему за оказанное мне добро хорошим к нему отношением». Почти как 50 рублей за килограмм в час. Любимочки, чмоки-чмоки, любовь – это безусловный дар. Себя во имя счастья другого. Какая-то веда. Веда означает знание. Ну, понятно, Илья, похоже, что вы тут где-то начитались еще и восточных каких-то вед. Ладно, давайте попробуем разобраться. Комментарий. Дар себя означает времени, сил, здоровья, навыков, умений, знаний, нервов, духа самой человеческой собственности, собственной жизни, то есть добровольное пожертвование собой. И никак иначе. Другого внимания не сказано человека. Все иное успешно преподают в финансово-экономическом институте. Не обижайтесь, ребята, не таскайте на себе прохладные напитки, бы я и сам недалеко отполз от подобной экономики. Очень недалеко. Но советую вам начинать отползать, иначе истинного счастья вам не видать в своей жизни, как ушей единорога. Кто у нас тут сегодня свободная касса? Сколько за кило? Ну, я понял, я не прочитал все письмо Ильи, дорогие радиослушатели и интернет-слушатели. Илья попытался на вот предыдущей почти что А4 формате страницы объяснить, что такое фраза значит «я люблю». Причем он брал эти фразы как в отношении своей мамы, так и в ответную реакцию, имеется в виду, наверное, будущего близкого человека, про добро, про обязанности, про платы и все остальное. Ну, простите, Илья, я уж не знаю, значит, вопрос о лжелюбви, вот как он озаглавил свой вопрос. Ну, отчасти вы правы, здесь как бы новости никакой нет. В некоторых языках слово «любить», по-моему, в испанском, поправьте меня, то ли 22, то ли 23 раза встречается это слово. Именно разные слова обозначают слово «любовь». В греческом, как известно, основных 4 – это «эрос», это «сторге», это «филио» и «агапе». И в русском, наверное, здесь богатый и могучий, ну, как-то немножечко этот вопрос обошел. У нас есть слово «нравится», у нас есть слово «люблю», ну, есть какие-то еще похожие слова. Здесь я не открою здесь Америки, как говорят, или какого-то закона. Если соглашусь и скажу, конечно, если есть любовь, и если так опасно любить Бога, то дьявол, про которого мы уже сейчас говорили, сатана будет всячески делать имитации любви. И вот то, что свойственно человеческой падшей натуре, а эгоизм вошел в человека именно с момента, когда произошло грехопадение, вот эта греховность натуры лучше мне, побольше мне, любимому, чем другим. Это и явилось той имитацией любви, которую сегодня распространяют иногда средства массовой информации с огромной, намного более быстрой силой, чем какие-либо вирусы. Потому что просто назвать все одним словом «люблю», но это, конечно, неверно. У нас передача «Золотая середина», давайте попробуем разобраться с этим. Первое, конечно, не все три, даже в греческом, кажется, очень такие серьезных понятия. Я сейчас не беру имитацию любви, я сейчас беру даже вот саму любовь, как ее чувствуют люди на разных чувственных уровнях. Есть у нас чувствование во Христе Иисусе, а есть чувство в значении страсти, например, эрос. И человек, ощутив волну страсти, там, гормонов, говорит, я полюбил этого человека. А на самом деле он не полюбил, им просто обуревает страсть. Поэтому греки бы сказали, у него эрос – любовь, если так он сам себе оценку даст, сам себе даже, разобравшись. Просто люди не всегда могут разобраться сразу. Ему кажется, что это что-то такое возвышенное, вот тут имитации очень много, враг приготовил. На самом деле это любовь потребления, любовь, ну, страстная любовь. Это не есть настоящая любовь, вот ту, о которой излил Господь к нам, и о которой он говорит в Евангелии, в Новом Завете, который мы должны возлюбить друг друга и его, в первую очередь его, конечно. Второе – это сторге, это преданность, это верность, это хорошая любовь, но она опять имеет корни все-таки вот некого такого потребления для себя более, чем для другого. Хотя там уже заложены некие корни жертвенности, например, материнская любовь, любовь друзей, даже самопожертвование иногда друзей. Там может быть вот эта привязанность такая, да, пока эту сторону берем. А вот самопожертвенность – это уже не филио и не сторге, а агапы. Вот когда к этим примешивается, вот, скажем так, или занимает главное в нашей жизни. Это любовь жертва, любовь я сделаю его лучше, видя, что он хуже, он не такой, но я буду делать, помогать ему, потому что это есть как раз так, как поступил Христос. Это есть самый простой пример. Он, написано, возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Он пошел на крест ради нас, неправедников, для того, чтобы нас спасать. Это жертвенная любовь. Вот эта любовь достойна самой высшей оценки самого Бога. Поэтому все остальное могут быть либо имитации, либо не дотягивающие до любови такой Божьей, какие-то любови. Да? Вот их много разных, Илья. А вот что касается восточных религий или ваших попыток замкнуться на самом человеке и на жертве, вы это прочувствовали, то здесь она тоже ограничена. Хочу вам заметить и сказать, любовь вашу, силу жить вы получаете с небес. Ее получают и злые, и добрые. Как Бог говорит образно, что Он посылает дождь, а дождь – это благодать, благословение, и на злых, и на добрых. Он дал вам жизнь, и это самый главный талант, который Он дал. И забыть про того, кто дал этот талант, перестать испытывать эту благодать с небес и отойти от поиска этой благодати, замкнуться только на себе и теперь этим делиться. Ну, вы как аккумулятор или батареечка недалеко уйдете. Вот там бывают такие всякие зайчики бегают, и один из них дольше пробегает, потому что там у него двойной запас батарейки, но тоже может сдуться. Поэтому вот как собственная энергия, которую Бог вам выделил, как карт-бланш, как кредит доверия, как аванс, вы ее имеете. Она дана каждому из нас, от Бога. Но если человек забыл Творца, не подключился к этой электростанции, не подзаряжается, как аккумулятор мы делаем, заряжаем, у нас все телефоны аккумуляторные батареи имеют, то надолго ли хватит даже вашей жертвенности? Поэтому я в ваших словах увидел ограниченность, Илья, извините, но здесь вы не дотягиваете. Вот почему я прошу вас заметить это. Именно христианство дает человеку персональные личные отношения со Христом, который готов, снисходя к нашим еще несовершенствам, давать и давать эту благодать. Вот стихами с вами заговорил. Поэтому имейте в виду, ну вот время наше так быстро убегает, так быстро пролетела, наверное, и эта программа. Для тех, кто хотел бы послушать мои эфиры, ну, вы можете в Фейсбуке это найти, прямо в Фейсбуке, там есть возможность найти этот эфир. Повторим. Также вот на этом сайте theos.fm в аудиоформате. Для тех, кто хочет слушать проповеди или познакомиться с трудом нашим, вот нашей Тушинской Евангельской Церкви, t495.ru. T маленькая, как английское time, все мы знаем. Т такое, да, с крючочком. Вот. Ну, она по-русски даже, если Т поставить, я думаю, распознает. Дальше 495, код, как код Москвы. Раньше был федеральный номер, сейчас да, начинается на эти цифры. Т495.ру. Вот, получается, Тушино, Москва, Россия, если так понимаете цифры и обозначения. Вот. Там, или наберите Тушинская церковь в Ютубе. Вот, там масса видеоматериала, проповедей. И если хотите, пожалуйста, для ознакомления или для духовного роста, рад буду, если вы будете вместе, мы все будем вместе расти. Оксана пишет: здравствуйте, есть ли такие дни, когда нельзя заниматься уборкой, стиркой, одеждой и так далее? Оксана, такие дни есть в Новом Завете, их устанавливает сам человек. Устанавливает в балансе, в приоритете между Божьим и чем-то суетным или тем, что может стать легко суетным. Я бы вот так корректно выразился. Потому что любое дело сейчас можно делать как для Господа. Но, тем не менее, почему в народе вот в празднике нельзя было трудиться? Если человек пахал, у него не такой прогулочный шаг по жизни, да, вот, а он пахал, ему праздники были как отдушина. Господь нас так сотворил, чтобы дать нам хотя бы на неделю один день или два дня отдыха. Поэтому я рекомендую все равно делать такой день. Может быть, он у вас в связи с вашим скользящим графиком будет плавающий, но выделять вот просто день для Господа. И в этот день отложить дела, которые можно отложить. Тогда Господь вдвойне увидит вашу жертву, и Он видит и так, конечно, но ваше сердце будет вам же во благо, потому что, во-первых, тело будет отдыхать, психологически вы будете отдыхать, нервы и все остальное будет отдыхать. А самое главное, в этот момент не просто в пустоте сидеть, на диване там щелкать телевизор, а вот именно как-то уделить больше внимания Богу. Поэтому люди идут в храмы, в воскресный день, надо в субботний день, и то может быть, даже может быть на неделю у кого-то. Пусть Бог вас благословит. Ну, вот так быстро истекло наше время, дорогие друзья. Я вынужден с вами уже попрощаться. Надеюсь, до следующей пятницы. Готовьте ваши вопросы, присылайте их и в чате, и через Viber, WhatsApp, и оставляйте также на почте Radio Tales.